Железный пол. Один. По правде говоря, я надеялся на чудо. Не смело, но надеялся. Вдруг Петька нашелся, а отец Венедикт не стал мне сообщать заранее, чтобы я от радости не потерял голову. Но чуда не случилось. Священник и Сивка ждали меня вдвоем. Отец Венедикт впустил меня в дом, а Сивка с ногами сидел на кровати, отмытый, переодетый, почти неузнаваемый. Я мельком отметил это, когда с угасающей надеждой обшаривал глазами комнату. Светила желтоватая лампа. Перехватив мой погрустневший взгляд, отец Венедикт кашлянул и сказал:
«Такое дело. Боюсь говорить с полной твердостью, но, по-моему, этот Сивка-бурка знает вашего петушка».
«Да? Сивка, правда?»
Я сел, почти упал рядом с ним на кровать, едва не раздавив ее. Сивка деликатно подвинулся. От него пахло шампунем и новой одеждой. Вымытые волосы оказались бронзового цвета, жесткие спутанные кольца.
«Что ты знаешь, Сивка?»
Он ответил солидно, видимо, чуял важность момента.
«Знаю того, о ком речь. Вашего Петьку».
«Где он?»
«Ну, при станях, где же еще? Завтра пойдем, сами увидите».
«А если сейчас?»
«Рискованно в темноте-то»,
— охладил мой пыл отец Венедикт.
«Да и нога у него еще побаливает».
Я устыдился и опомнился.
«Сивка, а ты уверен, что это он?»
Тот сказал тоном начитанного мальчика из хорошей семьи:
«Посудите сами. Во-первых, он Петька. Во-вторых, из Византийска».
«Мало ли Петек из Византийска», — подумал я с боязнью, но и с растущей радостью.
«А в-третьих, кот. Дядя Венедикт, отец Венедикт, говорил, что у вашего Петьки был кот. И у этого. Его еще дразнят. Пит с котом спит. Ну, не зловредно дразнят, а так, шутя. Потому что кот хороший. И Петька тоже».
«Неужели он притащил с собой кыса? А что? Ведь кроме кота никого у него не осталось. Серый кот-то?»
«Серый. И кончик хвоста загнут».
Чувствуя, что раскисаю от счастья, я помолчал, подышал, успокоился.
«Зовут-то это животное как? Помнишь?»
«Нет. Все просто кыс да кыс».
Я ощутил, что люблю до слез не только Петьку, но и тощего кыса с загнутым кончиком хвоста, и Сивку, и отца Венедикта. Отец Венедикт встретился со мной глазами, опять кашлянул смущенно так:
«Ну, все сошлось, значит. Ну, Бог даст, завтра увидитесь. Я вам советую, ночуйте здесь, а с утра и пойдете».
«Не стесню».
«Хватит места. А хозяйке вашей я позвоню, чтобы не тревожилась, а то она дама впечатлительная. Ну-ка, Бурка-Сивка, гнедая гривка, пошли на кухню ставить чай. В новом чайнике».
И наш конек-горбунок на одной ноге ускакал за отцом Венедиктом. Через минуту он вернулся, начал с хрустом разворачивать на столе скатерть из белого микропластика. Двигался он уже на двух ногах, но прихрамывал. На левой щиколотке под чулком проступала повязка. В Сивке мало что осталось от недавнего беспризорника. Если смотреть пристально, можно было еще заметить на лице след прежней бесприютности, этакую трудно смываемую печать улицы. В излишней обостренности скул, в тени под глазами, в беспокойном подергивании бровей. Но исчезли коросточки на губах, чистыми стали щеки, разгладился лоб, и уже не щетинились, а были весело загнуты вверх желтые ресницы. И одет Сивка был, как ухоженное дитя обеспеченных родителей, шахматенком. Я обратил внимание на эту новую ребячью моду еще днем, когда бродил по городу. Чуть не половина благополучных старотопольских мальчишек щеголяла в одежде, украшенной шахматными знаками. На Сивкиных темно-серых чулочках с отворотами у колен были вытканы серебристые пешки. Наружный карман тетраканевой безрукавки украшали два шахматных конька, один тоже серебристый, другой черный. На бежевую тетрадткань был выпущен откидной воротник желтой шелковистой рубашки с широкими рукавами. В общем, то ли мальчик в карнавальном костюме шахматной фигурки, то ли юный персонаж старинной шотландской баллады. Только вместо юбочки — просторные, длиной до колен штаны в черно-желтую крупную клетку. Сивка заметил, что я его разглядываю, застеснялся, засопел. Я сказал одобрительно. «Ну, тебя и не узнать теперь. Когда это успели раздобыть такой костюм?»
«Дядя, отец Венедикт позвонил кому-то, и тетенька принесла. Быстро».
Он вдруг присел на табурет, лег щекой на стол, глянул на меня из-за бронзовых спутанных завитков.
«Отец Венедикт говорит, живи у меня, будешь как внук. Я вот думаю».
«Ну чего думать-то? Соглашайся».
«Ага, я, наверное, соглашусь. Он говорит, снимем квартиру в городе, если боишься здесь, на кладбище». «Но я и не боюсь. Главное, что свой дом. Только другого боюсь».
«Чего?»
«Ну, что по ребятам буду скучать. По нашим. Мы ведь привыкли вместе».
«Можно будет навещать их. Или они рассердятся, что ты от них ушел?»
«Ни чуточки не рассердятся. Наоборот, скажут, что хорошо. Все рады, когда кто-то находит дом».
«Ну тогда чего ж раздумывать?»
«Не знаю. А вы Петьку с собой везете в Византийск или здесь останетесь?»
«Видно будет. Главное — найти».
«Да найдете, чего там?»
Он повозился. Поставил пятки на табурет, спустил чулок, начал поправлять бинты и при этом тихонько морщился. Повыше бинта я увидел пятнышко, то ли ссадина, то ли родинка, и вспомнил о главной примете. И спросил с новой боязнью, хотя, казалось бы, все уже ясно. «Сивка, а ты не замечал у Петьки на левой лопатке родимое пятно? Ну, как гусиная лапка. Может, когда купались или бегали без рубашек?» Сивка отозвался сразу, без удивления.
«Замечал, конечно. Я эту лапку вот так, у самого носа видел».
Он придвинул к лицу ладонь.
«Это когда Петька меня спас».
«Спас? От чего? Что случилось?»
«Это на Розалине, то есть на барже. Мы там вместе были».
«Что за баржа?» Сивка сказал опять солидно, с этакой интеллигентной ноткой.
«Хорошо, я расскажу. Но это длинная история, если про все по порядку. Давайте после ужина».
И я, подыгрывая этому оттаившему от страха и бесприютности малышу, согласился. «Хорошо, после ужина». Отец Венедикт отвел мне место в каморке со старым продавленным, но уютным диваном. Я и Сивка уселись рядышком на этом скрипучем сооружении. Горела небольшая лампочка, в щель между шторками светила яркая луна, она была разорвана на куски ветками кладбищенских берез. В общем, была та самая обстановка для рассказа о грустных и страшных событиях. А они такими и были. События Петькиной жизни, когда он оказался в Старотополе. Сивка рассказывал долго, но я потом не помнил ни слов его, ни голоса. Произошел какой-то сдвиг сознания. Возможно, потому, что мы с Петькой, несмотря на разные группы крови, все-таки во многом едины. Можно сказать, один человек. К Сивкиному рассказу в дальнейшем добавилось и другое. То, что я узнал от Петьки позже. И то, что знал раньше. И теперь кажется, что я знаю все это о себе. Знаю со всеми подробностями, со всеми ощущениями, с болью и страхами, с горечью и проблесками радости. Все, что было в те дни. И потому мне легче рассказывать это от имени Петьки. Словно он сам был тогда бездомным, второй раз осиротевшим петушком. И кто знает, вдруг это так на самом деле. Два.